кошелек. Звон денег в каждой новости.
Гришин, здравствуйте. Бюджетные поступления сократятся, усилится волатильность валютного курса рубля, возможен отток капиталов. Все это может произойти на фоне торговой войны США и Китая, которая несет для Москвы, для России новую экономическую угрозу. А еще усиливается давление на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики. Обо всем и этом и не только в своем докладе сообщает Российский совет по международным делам. Обсудим подробнее вместе с руководителем департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андреем Верниковым. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер, слушатели.
Насколько все это опасно и на чем основаны выводы РСМД?
Ну, для стран сырьевой экономики, к которой мы относимся, все опасно. Но, в принципе, сейчас такая загадка переизбрания Трампа и Байдена. И вот, кстати, вот сейчас Байден опережает Трампа, но одна из его идей – это нормализация отношений с Китаем. Вот, это, кстати, хорошо, тогда призрак торговой войны это идет на второй план. Ну, а вторая идея Байдена – это зеленая экономика. Он не будет поддерживать сланцевых нефтяников, то тоже хорошо для цен на нефть. Ну, не в перспективе, там, допустим, ноября, но в перспективе долгосрочной. Так что все не так очевидно.
Да, разумеется. Ну и опять же, по поводу валюты есть опасения, в частности, у РСМД. Рубль, как известно, упал на 15% с начала года к доллару. Стал наименее устойчивой валютой среди развивающихся рынков после турецкой лиры, которая обесценилась практически вдвое. Так мы прекрасно знаем, что валютная составляющая этой проблемы для экспортеров не так остра, а для рядовых потребителей, напротив. Как эта ситуация будет разрешаться в перспективе? Ну, давайте уже прогноз сделать. 2021 год.
У нас население больше, скорее смотрит на таблички ценников на доллары и евро в обменниках, чем на официальные данные по инфляции. Вот. Поэтому это очень болезненно, конечно. Вот. Хотя не все едут в Турцию, но болезненно. Что будет? Ну, вот дело в том, что в данной цене доллара заложена такая геополитическая напряженность. Там, отравление, как бы отравление, скажем, мягко, оппозиционера, военный конфликт там, определенных стран, СНГ. Поэтому, а эта напряженность, ну, это примерно 6 рублей. Вот, и тут никто не скажет, вот, что будет дальше. Пока видится так. Значит, Саудовская Аравия, она будет держать соглашение ОПЕК+, по ограничению нефтедобычи. Недавно они сказали, что даже не до 1 января хотели, а до конца первого квартала. Вот, поэтому цена на нефть, скорее всего, будет стабильной. Будет, скорее всего, никто не даст опуститься ей ниже 35. Вот недавно она находила 39, Brent. Ну, все выкупили. Вот. И что касается доллара, да, немножко отклонился, то у нас позиция денежных властей такая, что они заранее ничего не будут предпринимать вот, по поводу рубля, там, курса рубля. Поэтому если Байден придет, и значит, отмечены такие русофобские начнутся заявления, и как бы доллар взлетит, скажем, на 85 там, или даже на 83, тогда уже денежные власти наши очнутся, будут проводить валютные интервенции. Ну, есть и другие меры по стабилизации.
Но, с другой стороны, по поводу нефти именно. Есть прогнозы. По крайней мере, Международное энергетическое агентство исходит из того, что на горизонте до 2025 года цены на нефть будут стабильно расти до $71 за баррель. Вот такие вот прогнозы. Но, разумеется, что у России свои виды и свои оценки ситуации, в том числе и те, которые закладываются в среднесрочной перспективе в бюджет. 42-40, да, по-моему, в этом году у нас стоимость нефти.
Да. Ну, надо сказать, я не хочу никого критиковать, но надо сказать, что глава ОПЕК, он уже говорил, что конец года будет оптимистичным по нефти, пока мы не видим особого оптимизма.
Это правда.
Потому что цена... цена на нефть, она, как говорит Сатановский, которым прям немножко знаком политолог, там цены предсказывают только идиоты и подлецы на нефть. Поэтому, ну как это можно предсказать, куда подвинет ураган в Мексиканском заливе, например, или пандемию, там вторую волну, можно предсказать? Не сомневаюсь, отчет.
Идем далее. История с советскими банковскими вкладами. Предлагаю обсудить ее. Минфин дал весьма любопытный комментарий. Вопрос о том, что российское государство должно возвращать долги по советским вкладам, неуместен, поскольку не было конфискации средств населения. Они обесценились в результате высокой инфляции, поэтому выплачиваются компенсации, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме. Но понятно, что при пересчете в нынешние рубли получается колоссальная сумма, если все правильно, да, что называется, оформлять там 50 триллионов рублей. Это цифра не секретная. Но Минфин говорит, что таких денег взять ниоткуда, ни одномоментно, ни вообще. Наверное, этим объясняется такая вот, мягко говоря, нечеткая позиция ведомства.
Ну да, эта сумма эквивалентна бюджету за 2,5 года, за этот год примерно. То есть доходам бюджета. Суммы нет, но можно было растянуть. Кстати, насколько я знаю, в первом законопроекте, который уже не прошел, который уже зарубили, значит, в первом законопроекте как раз было предложено очень постепенно выплачивать эту сумму. Мне, в принципе, мне кажется, ситуация такая, что в данный момент денежным властям нужны определенные заимствования на внутреннем рынке. Но они уверены, что до этого не нужно как-то улучшать имидж. То есть, как бы, если бы были проблемы с этим заимствованием, да, то, наверное, бы какие-то пошли навстречу, какие-то реверансы, сказали, что в будущем может быть. А тут, мне кажется...
Ну да. Хотя, ну, в общем, хотя бы внятно пообещайте, да, что называется, а потом уже выходите на внутренний рынок заимствования. Кстати говоря, сколько там триллионов, десятков на руках денег у людей? И те, кто не несет их в банки, и те, кто держит их условно там, да, в копилках где-то там. Сколько? И как раз бы они могли помочь экономике.
Ну да, это доверие нужно, как бы, а то, чтобы смотрели на государство... Ну, как сказать, не от какого-то хищного зверя, который может отобрать. До этого нужно доверие. Доверие это нужно постепенно.
Ну, а Моисеев сказал, что выплачиваются компенсации. Компенсация это что? Это какая-то совершенно малая сумма, наверное, да?
Да, это символическая сумма, это слезы.
Ну и таким образом людей, у кого все-таки были достаточно серьезные суммы в советских рублях, их все-таки на самом деле, всем здоровья, конечно, их становится с каждым годом все меньше, проблема никуда не девается, и Минфин таким образом все-таки, ну, каким-то образом, не то чтобы саботирует эту историю, но ничего хорошего, в общем-то, при внимательном рассмотрении, чем мы с вами занимаемся сейчас, не обещает россиянам.
Да, я бы на месте россиян не рассчитывал бы на этот источник благосостояния.
Идем далее, тем более, что россияне вовсю занимают. Пандемия коронавируса крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля в финансовой системе России. Таково в целом исследование Бюро кредитных историй Эквифакс и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств НАПКО. Более того, количество кредитов банков и микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней растет на величину от 80 до 500 тысяч ежемесячно на протяжении вот этого года. И таким образом вот эти самые кредиты невозвратные, да, достигли своего максимального значения за все время наблюдения. 12 600 000 займов, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%. Наверное, вопрос риторический. Как остановить этот процесс? Как остановить вал просрочки?
Ну, во-первых, надо сначала заткнуть кран, чтобы из него ни вода не капала. А закапала вода, это очень либерально банки смотрели на выдачу заемщиков в тот момент, когда не было спроса на кредиты бизнеса. Это было связано с избыточными мощностями после девальвации рубля, и поэтому надо было как-то банкам бедным зарабатывать. И вот они направо-налево, черти кому стали, извиняюсь, конечно, выдавать эти кредиты. Будем считать, что они закроют этот кран и не будет капать. Вот. Ну а тут как бы я не вижу выхода, абсолютно не вижу выхода, потому что
Я не вижу... У людей реальные доходы схлопнулись в этом году.
Да, и как и счетная палата, я не верю. То есть может как бы рост экономики. Вот если рост экономики, новые рабочие места. Но я как глава расчетной палаты не верю в быстрое восстановление российской экономики. Поэтому кредит идет потихонечку растягивать, ну и списывать. Это тяжелая ситуация.
Но и как банки-то к этому готовы? Это нужно в любом случае, наверное, спускать решение сверху через ЦБ и Минфин?
Ну, банки. Банки потихонечку будут списывать ни одномоментно, ни каждый квартал.
Вот, и не громко, списывать. Да, чтобы никто не подумал, что банк такой-то довольно либерально всем прощает деньги. Андрей Владимирович, еще последний вопрос, да. Если позволите. Буквально у нас там полминутки.
Да, да.
Россияне по каким кредитам чаще всего не платят, по вашим ощущениям?
По потреб кредитам они не платят чаще всего. Отношение достаточно к ним смешное.
По ипотеке?
Вот,
платят?
Нет, по потребительским кредитам. А по ипотеке там все серьезно. Там проверяется и платят они.
То есть, как правило, не платят микрофинансовые, да, мы об этом уже упомянули, и потребительский кредит, да. Условно, там, пойду возьму новый телефончик.
Да, даже некоторые микрокредитные организации микрокредитные дают только пенсионерам сейчас, потому что молодежь к этому несерьезно относится.
Удивительные вещи. Рассказал нам в эфире руководитель департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андрей Верников. Благодарим его за прямой эфир. Андрей Владимирович, спасибо и до встречи.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.